Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема ПВО и беспилотники. Вот нам она была подсказана редактором нашей передачи. И поэтому, наверное, эта тема будет интересовать и наших слушателей. Поэтому мы решили взять именно ее. И связано это, естественно, с тем, что на Москву в последнее время произошло несколько атак беспилотников. Еще некоторое количество их было сбито в Подмосковье, но некоторое количество долетело. Были какие-то повреждения вот в районе Москва-Сити, в районе Хомовнических казарм, насколько я понимаю, потому что вот мне знакомо там более-менее это место, оно недалеко от меня находится. Ну, как бы ничего такого драматического чрезвычайно не произошло, кроме того, самого того факта, что они вот долетели и имели место быть. Ну, параллельно надо сказать, что происходят и атаки беспилотников российских на Украину. Насколько я понимаю, с несколько большими результатами, но в основном они, насколько я тоже понимаю, используются либо для отвлечения ПВО, либо для того, чтобы поразить какие-то цели на поле боя. Здесь же беспилотники применительно к Москве и к России, они применялись в основном, я даже не могу сказать, с целью устрашения, а с целью такого, ну, наверное, наведения паники или там какого-то такого военного хулиганства. Я вот затрудняюсь подобрать даже точную формулировку, потому что даже те, кто их запускал, они вряд ли рассчитывали на какой-то больший эффект, чем вот сам факт того, что где-то там беспилотник пролетел там и долетел там до кремлевского шпиля, то есть, вернее, до купола там башни сенатского корпуса Кремля. Вот, где-то он там ударился в Москву-Сити, где-то он еще там какую-то крышу повредил и так далее. Но так или иначе, проблема существует. И я думаю, что тут принципиально расставить вот какие акценты. Когда мы говорим о системе ПВО, то надо понимать, что система ПВО... Я сам, кстати, вот в вооруженных силах Советского Союза начинал свою службу именно в округе ПВО и под Москвой. Поэтому я представляю себе, о чем идет речь. В общем, это ПВО всегда затачивалось и, скажем так, создавалось в расчете на стратегические угрозы. То есть на те, от которых страна реально может пострадать. Вот тот комплекс ПВО, на котором я начинал свою службу, это было уже очень давно. И он к тому времени был тоже один из первых комплексов ПВО, который был развернут по Москве. Это вот это вот первое кольцо. Он состоял тогда, сейчас я думаю, это уже давно не так, но состоял из массива ракет вертикального запуска, которые были предназначены для того, чтобы отразить массированную атаку американских бомбардировщиков Б-52, которые были наштампованы чуть ли не в количестве 1000 штук, и которые предполагалось, что они, вот, загрузившись ядерными бомбами, будут совершать массовый налет, в частности, на Москву. И вот я помню наш, допустим, стартовый комплекс, на котором я тогда начинал свою службу, он был готов запустить по этим бомбардировщикам, если я не ошибаюсь, 30 ракет одновременно и еще 30 там где-то через минуту-две перезарядки. Вот что-то примерно так. То есть он был рассчитан на определенную цель. При этом надо сказать, что уже к моменту моей службы эта цель имела такое чисто теоретическое значение, потому что сама по себе ракета была предназначена для сбивания высоко летящего стратегического бомбардировщика, ну, конкретно Б-52. И то есть первые где-то 3 километра, насколько я помню, да, по ее характеристикам, она происходила вот в вертикальном взлете и вообще в неуправляемом режиме. То есть только после 3 километров она начинала как-то маневрировать. То есть понятно, что уже низколетящие цели она сбивать просто не могла принципиально. Я это все рассказываю к тому, что все вот последующие системы противовоздушной обороны создавались, естественно, с упором на те стратегические угрозы, которые могут быть. И поэтому они вот против каких-то мелколетящих целей просто даже и не предназначались. Тоже, во-первых, тогда и беспилотников не было. А во-вторых, ну, если они начинали появляться, и то уже, наверное, в начале 2000-х годов, ну, максимум так в качестве либо детских игрушек, либо персонажей каких-то там «Звездных войн», «Терминаторов», «Роботов», ну, в общем, что относило их где-то к области фантастики. То есть их всерьез никто не воспринимал. Вот, по сути дела, начальный дебют этих такой массовый беспилотников не с целью разведки, а именно как ударных приспособлений. Наверное, он произошел вот во время армяно-азербайджанского конфликта, это 21-й год. А потом уже начал применяться так достаточно массово уже, ну опять же, как тактическое оружие поле боя. Вот о том, что беспилотники куда-то летели, там на дальние дистанции. Проекты такие были и существовали, даже и советские такие беспилотники, там Ту какой-то вот был, такой Стриж. Да, они существовали, но массовым оружием они не являлись, и, в общем, против них система ПВО не создавалась. Поэтому вот этот вот появившийся новый класс относительно дешевых и относительно массовых устройств, я думаю, что он не только ПВО Москвы или ПВО России, он ПВО всего мира, включая Украину, поставил, так сказать, перед трудной задачей. А чего, собственно, им можно противопоставить? Ну, какие-то средства радиоглушения, о которых говорят, типа там каких-то антидроновых ружей. Но они, очевидно, предназначены все-таки для того, что висит над полем боя, да и то в него еще надо попасть. И надо, чтобы было соответствующее это ружье под заглушку именно этого беспилотника заточено. А все остальное, по сути дела, вот как низколетящие цели, особенно летящие на дальние расстояния, типа там 1000, там, ну, 500 километров, они, по сути, остаются вот таким пустым полем, против которого системы ПВО не созданы. И поэтому это ставит проблемы со всех сторон, и именно те стороны, которые нападают, активно ими пользуются. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, по поводу всех этих, если дроновских игрушек, да, то, конечно, это было предсказуемо еще, по-моему, до самих появлений этих дронов. И, как вы сказали, по поводу Терминатора, то есть там помимо первых двух частей Кэмерон снял аттракцион для, по-моему, для Диснея, где как раз эти дроны первый раз и фигурировали. То есть это, получается, какой-то там 95-й год. То есть об идее каких-то гражданских дронов речи тогда вроде как в те времена не шла. И когда вот эти штучки стали появляться, то, конечно, самое первое, ой, а что же они могут сделать в военном плане? И поэтому я думаю, что, ну, вот войны вроде этого, ну, не то что задумывались ради того, чтобы это использовать, но для, конечно, тех, кто пилотирует все эти дроны, тех, кто эти идеи хотел бы воплотить, это, конечно, широкое раздолье, что вообще с ними можно делать, как их использовать, насколько они, их можно засечь, насколько они защищены от этой системы РЭП. Да? Вот помните, опять-таки, был такой момент, когда при полете Матиаса Руста обвинили генералитет, обвинили, значит, советскую оборону в том, что вот, мы столько денег вкладывали, а вы прошляпили всего лишь какой-то маленький самолетик. О чем вообще можно с вами говорить? Ну, это подавалось так, таким образом, насколько я понимаю, да, я не могу помнить, я у вас спрашиваю. Так, простите, пожалуйста, а вот когда сейчас не действительно гражданский маленький самолетик, который принципиально невозможно засечь, а когда сейчас из Белоруссии там вертолет посещает Польшу, да? И современные натовские технологии его не могли засечь, то это как так интерпретировать? То, То есть это до сих пор не работающие. Это случай с военной техникой. А в случае с такой техникой, которая гражданская и переключается очень легко на военизированную, на боевую технику, типа этих дронов, то, ну, я не знаю, как вообще их принципиально могут засекать, то есть какие должны быть специальные оборудования, чтобы лично их отслеживать и на них воздействовать. Вот, честно говоря, я не представляю, как это должно действовать. Поэтому, конечно, это огромный соблазн для тех, кто их владеет, использовать их во зло таким образом. И, ну, по сути дела, когда отдается просто команда каким-то, ну, назовем их в военном плане ячеек, замаскированных ячеек, да, спящих ячеек, которые только и ждут того момента, чтобы активироваться. Но, понимаете, вот, а с другой стороны, если это конфликт с Украиной такой получается, и вот эти ячейки так действуют сейчас, то, в принципе, их становится все видно, кто есть кто. И, наверное, лучше, чтобы они проявились вот сейчас в таком виде, чем если бы это была действительно какая-то полномасштабная Третья мировая война, когда полноценно воюют блоки и одновременно активируются все ячейки. Конечно, получается, что сейчас, когда эти люди видны, то тем самым обезопасивает себя Россия от такой ситуации в дальнейшем. И в целом, как бы это печально не было, но все-таки это, получается, можно к себе на выгоду использовать такое.
Ну, понимаешь, любое новое вооружение, в тот момент, когда оно появляется, то против него как бы на первое время нет какого-то противодействия, да, потому что это новинка. Затем, когда эта новинка уже начинает как бы внедряться, находятся и средства противодействия, и все это, то есть это постоянный как такой конфликт щита и меча, который, так сказать, то один, то другой начинает его как бы перетягивать. Я думаю, что проблема с этими дронами, авиационными, в частности, дронами, была вызвана тем, что, ну, им не придавали большого значения просто, потому что ввиду, ну, такой явной игрушечности, что ли, так сказать, вот самого поражающего элемента, да. Ну, в конце концов, что этот дрон несет?
Ну, да все что угодно.
Нет, ну все что угодно, понятно, ну реально так, в реальном выражении, да, ну полторы, ну две, ну 5 килограмм там какой-то взрывчатки, ну может быть 10, ну может быть 20. Но это же не 200, не 500, как авиабомба, понимаешь? То есть явно поражающий эффект не тот. И поэтому, во-первых, ему, я думаю, по этой причине не придавали, так сказать, большого значения. С другой стороны, конечно, особенность дрона это в том, что он может быть запущен с любого места, как ты правильно отметил, он как бы может быть и не обязательно через границу Украины лететь, он может лететь с какого-то ближнего Подмосковья, быть собранным здесь же, ну и не обязательно Подмосковье, это может быть и под Санкт-Петербургом быть, и под чем угодно, вот, и оттуда как бы быть запущенным, но при этом его поражающая способность все равно останется вот в тех объемах, которые он способен поднять. То есть, в общем-то, небольшой. И именно поэтому, может быть, к этому и на это и не обращали особого внимания. Да и сейчас, честно говоря, эффект их воздействия на что бы то ни было, он является, по сути дела, символическим. Но в лучшем случае можно попасть в какой-нибудь склад и постараться его поджечь. Особенно, если это склад горючего или склад боеприпасов. И наверняка та или иная попытка это сделать, она будет удачной. Ну вот, собственно, и все. По сравнению там с какой-нибудь ракетой, даже крылатой ракетой, конечно, поражающие его возможности и способности гораздо меньше, не говоря уже про точность и все тому подобное. Я думаю, что сейчас просто мы присутствуем в такой оперативной паузе, которые ни с той, ни с другой стороны не нашли как бы эффективного, дешевого и массового средства противодействия этим дронам, учитывая то, что в общем-то их параметры не являются сильно впечатляющими. Они летят, в общем-то, на медленной скорости. Потому что в основном это, так сказать, пропеллерные винты. Ну, есть, конечно, и реактивные дроны, но, во-первых, они дороже стоят, во-вторых, шум реактивного двигателя, он тоже является более значительным. Ну, короче говоря, вот против таких мелколетящих целей специальная система ПВО не выстраивалась. Вот в чем проблема. И даже никто не задумывался над тем, чтобы делать какую-то систему ПВО. Ну, например, на базе определения шумов или на базе каких-то особых низко засекающих радаров, там, рассчитанных на мелкие цели. Короче, тут целая цепь есть технических проблем, которые не являются нерешаемыми. Это вот точно. Они проблемы вполне решаемые, но просто до тех пор, пока ими не занимались, вот оставалась такая лакуна. И это она, кстати, существует всюду. Она существует и на Западе, она существует у нас, она существует на Украине. Собственно, никаких чудо-средств на этот счет нет. Поэтому я думаю, что это, в общем, вопрос такого технического прогресса, который может быть решен, ну, я думаю, в течение года, по моим предположениям. Потому что это не ахти какая сверхсложная техническая проблема. Я уже упоминал в прошлой передаче, что существовали такие посты воздушного наблюдения, которые были рассчитаны в период Второй мировой войны, которые были рассчитаны просто на засекание как бы самолетов по их шуму. Это еще в ту эпоху, когда не было радаров, да, вот в этот момент. И то надо иметь в виду, что эти самолеты были все-таки достаточно быстро летящими целями, там со скоростью, ну, там от 400 до 600 км в час. Когда мы говорим о дронах, то это скорость там не на порядок, но в несколько раз ниже. Вот, и поэтому очевидно, что засечь такого рода устройства в этом смысле проще. Особенно, если они составляют, проводят какой-то длинный полет. Да? То есть, засечь траекторию движения и все такое. Поэтому я не думаю, что это какая-то нерешаемая проблема. И она носит, на мой взгляд, такой локальный характер. ПВО постепенно оснастятся этими средствами. То же самое, кстати, касается и морских вот этих вот дронов. Они тоже не являются каким-то супер-пупер чудо-оружием. Просто, ну, до тех пор, пока никто не додумался снабдить мотоцикл, гидроцикл, грубо говоря, радиоуправлением и взрывчаткой, проблем не существовало. Ну, вот, когда выяснилось, что можно и такое исполнить кустарным способом, ну, появилась проблема. Ну что, она более крутая, чем торпедный катер? Ну нет, конечно. Торпедные катера от них отказались уже достаточно давно, именно ввиду того, что их достаточно легко обнаружить, поэтому просто перестали как бы люди этим заниматься. Ну вот теперь будут заниматься. Вот. И в этом смысле ты прав, потому что когда появляется проблема и находится пути ее решения, лучше, чтобы она появлялась в таком небольшом виде. Да, типа вот этого украинского конфликта, а не в ходе глобального конфликта, с которым разбираться будет уже гораздо сложнее. Так что, да, это в определенном смысле поле испытаний, поле технологий и с той, и с другой стороны, и для России, и для НАТО. Поэтому вполне естественно, что пробуются какие-то новые вещи. Заодно, кстати, пробуется их эффект. Вот это самое главное, да, то, чего они могут достичь. Потому что с точки зрения, допустим, той же Украины-НАТО, вот вся эта идея запуска дронов на Москву, она, ну, на Москву, например, я не сосредотачиваюсь только на Москве, она сводилась ведь к чему? Что вот сейчас ударит дрон туда, ударит прямо, блин, в Кремль, а потом он ударит в какую-нибудь башню Москва-Сити. И начнется тотальная паника. Ай, блин, чего творится? Да, ну караул, все, мы пропали. Тут уже прямо в башню Москва-Сити. Прямо в окно влетел дрон. И там взорвался, и куча осколков. И все прям тут, у всех хвосты затряслись. И все прям вот упали. Вот, и дальше не знаю, что делать. Ну, реально этого не произошло. То есть вот общий эффект от того, что вот этот вот дрон долетел, проник через систему ПВО, там, со всеми вытекающими последствиями, то есть той системы, которой на самом деле нет, как я только что объяснил, вот для низколетящих дронов. Или она только-только в стадии там нащупывания и создания. Ну, а чего дальше? Что паника тотальная возникла? Нет. Какие-то квазиразрушения произошли? Тоже нет. Ну, вот атаковали морским дроном, сначала грузовиком атаковали, потом морским дроном Крымский мост. Ну что, это прервало коммуникацию? Не прервало. Просто доказало, что можно террористическую деятельность вести и при помощи грузовика, который вслепую можно загрузить 20 тоннами взрывчатки, особенно при условии, что вы так лоховито соглашаетесь на какую-то зерновую сделку, и поэтому под видом этой зерновой сделки можно спокойно 20 тонн пластида вывести с Украины, потом его переправить в Грузию, потом в Армению, потом в Россию, потом это завести все на Крымский мост, вслепую наняв перевозчика, и на нем взорвать. Ну, оригинальный ход. Я ничего не могу сказать. Да, действительно, как бы на это, наверное, спецслужбы не рассчитывали. Хотя надо было бы. Вот. Но, тем не менее, ну, хорошо, да, вот известно. Ну, что, это кардинально что-то поменяло? Ну, нет, не поменяло. Ну, дальше вот такая та же самая атака при помощи беспилотника, но уже морского, вот, который вот под Крымским мостом там взорвался. Хорошо, вывели там одну полосу движения из строя. Ну, что это, вывело из строя коммуникации? Не вывело. Что-то прервало какие-то линии снабжения? Не прервало. То есть... Я все это говорю к тому, что сама по себе вот идея использования этих дронов, она не является каким-то чудо-оружием. Но это скорее такой, как я вот его называю, вид военного хулиганства. Вот. Ну, что-то из серии, знаете, нагадить соседу на крыльцо, вот, например. Да? То есть можно сделать кучу неприятностей, да, этим доставить будет жутко неприятно, наверное, в виде, что у тебя на крыльце кто-то нагадил. Но то, чтобы у тебя там от этого все развалилось, этого тоже не происходит. Поэтому у этих дронов есть своя локальная цель. Эта локальная цель, вот, насколько, по моей оценке, она в итоге не достигается. То есть коммуникация не прерывается, паника не наводится. Там люди в ужасе начинают там всего бояться, шугаться и выходить на площадь с требованиями: Путин родной, останови войну с Украиной, потому что нам тут стало жутко страшно. Нет такого. И не предвидится. Вот. Наоборот, это как-то даже цементирует в определенном смысле нацию. То есть, в общем, будет во все более широких слоях населения понимание того, с кем мы имеем дело. Так что тут эффект, я бы не сказал даже, что он сильно позитивный для тех, кто запускает эти дроны. Но это не помешает им запускать. У них больше, собственно, других-то и вариантов не остается. Поэтому вот, я думаю, что под это будут наращиваться системы ПВО. Будут создаваться какие-то новые конструкторские разработки. В период войны вообще вот эта конструкторская мысль работает более интенсивно. Знаете, как бы впрыскивается адреналин за счет того, что понимая, что надо противостоять врагу. Я думаю, с украинской, с нацистской стороны это происходит точно так же, но просто у них возможностей меньше. В России возможностей больше. Поэтому вариантов противопоставить этому счету имеется в большей степени. Поэтому я в целом, вот как бы оценивая эту ситуацию со всеми этими дронами и прочими чудо-оружием, и с тем, что современные системы ПВО, те, которые были созданы еще в советское и послесоветское время, направлены на стратегическое именно сопротивление противнику, они не могут с этими мелколетящими целями бороться, я расцениваю это как такой текущий момент, который будет и пройдет. И пройдет наверняка не только в России, он пройдет и на Западе, он пройдет и на Украине, так сказать, найдут там какие-то средства борьбы, в значительной степени они будут аналогичными друг другу. Понятно, что по этим дронам никто там ракетами Патриот стрелять не будет. Ну, я так думаю, если есть так здравый смысл какой-то там с той стороны, то вряд ли это возможно. Вот. Все остальное, ну, вот при помощи мелких, как говорится, найти какое-то мелкое оружие, которое способно эффективно бороться с такими же мелкими целями, ну, это вот за вопрос какого-то достаточно близкого, я думаю, времени. По моим оценкам, где-то в течение года примерно инженерная задача такого уровня, она должна быть решена и воплощена, как говорится, вот уже в конкретных изделиях и металле. На чем, я думаю, сейчас уже и работает. Так, ну что же, Вадим сейчас нам подсоединится, у него просто техническая неполадка, там у него перезагружается компьютер. Давайте мы тогда перейдем пока к тем вопросам, которые у нас появились. Тем более, что есть возможность на них так теперь более обстоятельно ответить. Так, вот Ирна785 спрашивает, осознали ли власти тот факт, что пока полностью не освободить Украину, то постоянно будут такие атаки? Мне кажется, надо действовать активнее и быстрее. Ну, я думаю, что на сегодняшний день это ясно уже всем. Да, что тут на, так сказать, и на Украине это ясно и здесь, в России. И поэтому, скорее всего, власти-то это осознают, просто имеет ли это смысл сейчас говорить об этом, так сказать, вот так вот во всю Ивановскую. Я думаю, что власти это понимают, просто они как бы из каких-то тактических соображений, может быть, и не вполне правильно, считают своим долгом поддерживать такую мирную как бы канву рассуждений, что вот, мол, мы стремимся к переговорам, но нас переговариваться всерьез никто не хочет, поэтому, так сказать, никаких переговоров не происходит. В реальности, я думаю, что все это понимают, что сколько бы малый кусок не остался, так сказать, от Украины, в результате тех или иных мирных соглашений, если бы гипотетически они были возможны, то все равно оттуда продолжались бы все те пакости в том же самом объеме, которые существуют и по сегодняшний день. Поэтому я сам за то, чтобы действовать активнее и быстрее. Я совершенно согласен здесь с вами. Имеют ли к этому вот власти реальные возможности? Речь идет не только о технических возможностях, а на возможностях, в частности, того же генералитета. То есть, способны ли они спланировать, осуществить и руководить операцией такого рода? Вот у меня на этот счет есть сомнения. Они были с самого начала специальной военной операции, вы об этом знаете. Они не исчезли и по сей день, потому что у меня нет просто фактов, которые бы доказывали обратное. Ну, так сказать, то, что закрепится на уровне там, обороны какой-то они способны, ну, это уже хорошо, но это далеко не все. Поэтому надо действовать, конечно, активнее и быстрее. И я думаю, что это всем очевидно, но просто это наталкивается на объективную дальше возможность. Гинденбургов у нас нет, как говорил в свое время Сталин. Знаете, Гинденбург, между прочим, он сумел после Брусиловского прорыва провести такое наступление, что война перешла на территорию вместо царства польского, на территорию России, Украины и Белоруссии. Это было тотальное отступление 15-го года, от которого Россия, в общем-то, до революции, сначала февральской, потом октябрьской, так и не оправилась. Это было гигантское масштабное наступление, действительно проведенное Гинденбургом. Он не зря стал генерал-фельдмаршалом и, как говорится, президентом Веймарской республики, назначившим на пост канцлера Гитлера. Но потому что он был действительно заслуженный человек, заслуженный военачальник, и, в общем-то, своими действиями он доказал, что он заслужен. Вот я такого масштаба Гинденбургов пока в российском генералитете не вижу. Правда, что нивелирует ситуацию, их нет и в украинском генералитете, их нет и в западном генералитете. То есть Гинденбургов нет от слова совсем. Ни в той, ни в другой, ни в третьей плоскости. Поэтому вот боремся с тем, с теми, кем есть. Вот, отсюда, наверное, и характер войны. Так, еще один вопрос от Ирна785. Интересен ваш ответ про людские резервы, это из прошлой передачи. Тогда как объяснить, что за 10 лет войны в Афганистане у них не истощились людские резервы при населении 10 миллионов? Или там Пакистан играл роль? Пакистан там играл свою роль, но все-таки, понимаете, тут трудно ввязывать этот Пакистан в прямом смысле, потому что Пакистан, вот Афганистан как таковой, Индия, да, это все достаточно условные границы, проведенные в ходе колониальных завоеваний Великобритании. Вот то, что является Пакистаном и Индией, и Бангладеш, да, если уж так все вместе взять, это было британской Индией. Афганистан, как таковой, они завоевать не смогли, хотя очень пытались это сделать. Связано это было со многими причинами. Одна из них – это горный характер страны. И вот племенной характер самой составляющего Афганистана, там разные племена находятся на них, причем часть из них находится на территории вот нынешнего Пакистана, то есть той части, которая была отделена от Индии в ходе ее деколонизации. И часть на территории Афганистана. То есть они как бы свободно перетекают из одной страны в другую. Надо иметь в виду, что и жесткой границы в этом смысле там тоже не существует. Есть какие-то дороги, на них контрольно-пропускные пункты, а дальше вокруг горы. И по этим горам такое количество троп, что, в общем, из одной страны в другую можно перетечь как угодно. Что, собственно, и происходило. И поэтому вся война вот эта в Афганистане, она носила такой отчетливо антипартизанский характер. То есть это небольшие группы людей, которые, как бы прячась по горам в известные местности, так сказать, совершают какие-то нападения, кого-то там терроризируют, кого-то ликвидируют, там, и так далее. Ну, партизанская война как таковая, и с которыми очень трудно бороться именно ввиду характера местности. То есть какие-то такие площадные сражения, типа там движение фронта направо-налево, так сказать, какая-то устойчивая линия, ну, хотя бы типа той, которая вот сейчас образовалась на российско, на русско-украинском фронте, ну, не существует просто там. Там это движение, выдвижение мелких групп туда-сюда и так далее. Итог. Это то, что и в советское, и в американское время, когда были попытки, как говорится, Афганистан поставить либо в одну, либо в другую категорию стран, так или иначе, и русские, и американцы, они захватывали какие-то крупные центры. Ну, типа там, тот же Кандагар, тот же Пехавар, там еще там какие-то, Кабул, естественно, само собой. А вот все, что находилось вокруг, это как бы была такая зона гор свободного действия партизан. Их и не истребишь сильно, потому что они сами по себе рассеяны на небольшие группы. Вы понимаете, там... Нет, просто там, кстати, в Пакистане, в Афганистане в этом смысле отсутствовала проблема призыва в армию со стороны оппозиции. Это просто были вооруженные племена. Ну вот они, их никто не призывал, они просто вот, есть взрослый человек, у него есть оружие, и он умеет им владеть. Стрелков, конечно. Он там в танке не сидит, там какие-то операции, так сказать, на БТРах не производит. Но у него есть стрелков, он знает местность, он может, так сказать, ею пользоваться. Отличить его от мирного жителя совершенно невозможно. Ну, какой итог? Что вот все мирное население взять и уничтожить? Ну, очевидно, что это глупость. Не говоря уже о том, что это малореализуемая задача. Значит, отсюда и вот тот характер войны, который совершенно не подходит под те критерии, до которых сейчас стоит русско-украинская война. Поэтому там просто людские резервы, они, если угодно, использовались иначе. И поэтому характер жертв, кстати, был на порядок меньше, потому что все эти вот орудия массового уничтожения, которые сейчас применяются, да, типа там кассетные боеприпасы, ну еще там что угодно, да, они в условиях гористо-партизанской местности имели очень ограниченное значение, то есть практически никакого эффекта не давали. Вот, поэтому у них и людские резервы не истощались, а если они истощались, то есть были жертвы, то они пополнялись вот за счет тех же племенных сил, которые приходили там, допустим, с пакистанской стороны. Там вот эти вот пуштуны, если я правильно помню, они разделены между Пакистаном и Афганистаном, ну, если не поровну, то в каких-то сопоставимых пропорциях. Вот, поэтому это может перетекать из одной страны в другую достаточно свободно. Не обязательно под действием государственных властей, что их там Пакистан куда-то послал или наоборот. Не обязательно. Хотя их снабжали оружием американцы, но в силу того, что это был один из предшественников варианта прокси-войны против Советского Союза. То есть воевать чужими руками. Ну, то же, что они сейчас делают на Украине. Так. Ну и вот вы, да, добавляете, американцы, кстати, там 20 лет воевали, но все равно людские резервы Афганистана не истощили. Да, но это была другая война. Я еще раз подчеркиваю, это была другая война. Понимаете, если вот спроецировать, ну, пофантазировав, да, спроецировать вот эту вот афганскую войну на украинский конфликт, то она должна была бы выглядеть примерно так. Началась война, Россия заняла все крупные города, там Киевы, Львовы, там Днепра, Харьков, Одесса, в общем, все подряд. А вот между ними где-то сочится какое-то, так сказать, население, ну, в равненной местности трудно себе представить, ну, предположим, в горах, да, которые начинают там что-то нападать на какие-то обозы, при этом надо иметь в виду, что все население, вот представьте себе, все население, оно вооружено и с детства владеет оружием, просто потому, что это, ну, вот способ выживания в горах. Ну, во всяком случае, мужское население. Вот это примерно такая картина. То есть она с тем, что вы знаете про русско-украинский конфликт, не совпадает от слова совсем. Поэтому и результаты другие. И, как говорится, вопрос исчерпаемости людских резервов, он тоже другой. Не говоря уже о том, что там эмигрировать афганцам было совершенно некуда. Вот тоже от слова совсем. Ну, максимум это Пакистан, но это опять внутри собственного племени. Так, еще один вопрос, тоже от Ирна 785. Как прокомментируете последнее происходящее в Нигере? Или Нигерия, Нижер вообще по-французски. Сегодня сказали, что те, кто пришли к власти, обвиняют бывшего президента в госизмене. Вы знаете, на самом деле обвинить в госизмене вот любого из этих вот центральноафриканских правителей достаточно легко. Ну, я не буду брать всех подряд, но во всяком случае те, которые являются прозападными. Потому что, в общем-то, они живут все по примерно одному и тому же алгоритму. Они, как говорится, вот, имеют какой-то ресурс внутри страны. Этот ресурс они продают строго на Запад, выполняя, как бы, свои целевые указания, которые оттуда поступают. За это имеют свой бакшиш, то, чего могут украсть. И, естественно, действуют в интересах того, кто им этот бакшиш обеспечивает. То есть того же самого Запада. Вот любой как бы взрыв революционный против них означает это взрыв одновременно против Запада. Потому что это так или иначе западный ставленник. Там дальше вопрос, каким именно путем он пришел к власти, это уже детали. Потому что, зная то, что происходит с выборами сейчас, уже даже в самых развитых странах, и какие там шахер-махеры творятся вот с этими подведением их итогов. Уж говорить что-то про Африку и про какие-то там честные выборы и, так сказать, те или иные политические силы, которые добились вот того или иного результата, ну, просто не приходится. Ну, значит, соответственно, это западный ставленник, и любую угрозу своему ставленнику они воспринимают как угрозу своему, собственно, влиянию. Вот конкретно в случае Нигера, а это часть французской экваториальной Африки, до того, как они обрели независимость. Они, соответственно, имеют оттуда там уран. Ну, во Франции ядерная энергетика самая большая в Европе. Во всяком случае, она обеспечивает больше всего, вот, закрывает энергетические потребности страны. Сейчас говорят о 70%. Когда-то я слышал цифру 90%. Может быть, там что-то за это время, так сказать, видоизменилось. Ну, вот, но в любом случае, это больше половины. Поэтому вопрос о том, чтобы иметь такую, как бы, карманную страну, в которой уже налажено это урановое производство, и более того, это идет, снабжает его рынок, это как бы вот серьезный подрыв того, на чем, собственно, стоит вот данная конкретная страна, в частности Франция. Поэтому обвинить, так сказать, президента бывшего в том, что он снюхался там с Францией, и поэтому в большей степени работает на французские интересы, чем на интересы народа Нигера, ну, супер легко, потому что это, ну, по факту это соответствует действительности. Там дальше можно, как бы, в каких-то деталях теряться. Вопрос, сколько он получил, да получил, каким способом. Это вопрос про Нигер сейчас у меня, Вадим. Сколько он получил, получил ли он много, мало, от кого именно, с кем поделился, кого обделил, вот это все, так сказать, детали. Но принципиально того, что глава вот этого вот режима, поддерживаемого Западом, он обслуживает его интересы и имеет с этого свою долю, это просто, ну, аксиома для западного мира. Вот, кстати, вы вспомнили о Нигере. Я по этому поводу вот вспомнил, что вот буквально на днях я видел репортаж «Франс-24», французский телеканал, который, в свою очередь, воспроизвел расследование неких немецких корреспондентов, которые, в свою очередь, задались естественным вопросом, а что, например, пан Зеленский имеет с войны на Украине. Ну и выяснили, что по их подсчетам, что это где-то порядка 400 миллионов долларов, на это куплена вилла в Крыму. Вопрос, да, зачем ему вилла в Крыму, но тем не менее она есть. Есть вилла в Соединенных Штатах, есть еще одна вилла еще где-то, по-моему, в Европе. Вот. Ну и, в общем, вот так вот по мелочи, там туда-сюда, 400 миллионов. Причем, что особенно возмутило немцев, что эти 400 миллионов нажиты именно в то время, когда, так сказать, из Запада там выколачивали помощь со слезами и соплями, вот, о том, что дайте там деньги Украине, потому что нам тут не на что снарядов купить. Вот. Чем-то даже параллель какая-то напрашивается с Пригожиным, да, который тоже плакал, что, блин, сволочи, да не дают снарядов, тут наши парни гибнут, а у него там потом под Воронежем склады и с танками, и с снарядами. Но я это к чему говорю? Что это все западная логика, вот вообще, которая подразумевает, что тот, кто стоит во власти в нужной нам стране, это сукин сын, но это наш сукин сын. Это, она как раз подразумевает то, что этот сукин сын, естественно, что-то ворует. И это даже не обсуждается, понимаете? Это не то, чтобы там кто-то на Западе морщил лоб и говорил, бля, ну как же так, ну вот мы тут за свободу боремся, а он, извините, деньги в карман тырит. Они исходят из того, что он должен тырить. Что это вот как бы это часть игры. И он именно поэтому отрабатывает именно тот интерес, где можно тырить деньги, а не какие-то там абстрактные интересы своего народа. Ну, мало ли тебе, куда интересы народа тебя заведут. Потому что они тебя заведут совершенно в другую сторону, в сторону сотрудничества с Россией в интересах народа. Нам такой не нужен. Ты уж лучше тырь, но, как говорится, держи нашу линию. Вот президент Нигера – это та же самая, те же яйца, только в профиль. Понимаете, они вот как бы работают абсолютно по одному и тому же алгоритму. Пожалуйста, Вадим.
Но все-таки с Нигером, конечно, ситуация, что протесты, вот как интересно получается. Вот если протесты в одной стране свергают, то это все правильно, все хорошо. А если протесты в другой стране свергают, то это все неправильно и нехорошо. Ну вот как... Сложно это понять, сложно так вот. А в любом случае, протесты, которые там были, вот поддерживают эту военную хунту, ну, действительно поддерживают, народная поддержка, но это все-таки преимущественно столица. Там у нас один обожает писать про столицу, да, как он не любит столицу, как требует, чтобы столица какие-то еще большие деньги выделила какому-то его региону, в котором он так и не пишет, в котором находится этот вот товарищ. Но неважно. А вот как раз провинция, которая там северней как раз, там, в общем-то, за президента. То есть вот уже тоже все равно не все поддерживают хунту, только больше так столичные городские жители. Ну, как всегда, собственно, это не отличается ни от какой другой ситуации в любой другой стране. Всегда крупные города, всегда столицы, они имеют такие оппозиционные взгляды, всегда хотят чего-то больше, всегда недовольны. То есть это абсолютно естественная, статистически давным-давно выверенная ситуация. Да, пожалуйста.
Вадим, ты не заблуждайся насчет Нигера. Если ты посмотришь на карту, да, то там окажется вот такой вот юг,
да, да,
и такой,
да,
большой, да, и такой, да, большой север.
Да, да, да.
Вот,
да,
то,
да,
что такой большой, это пустыня просто.
Я понимаю.
Там кроме песка никого нету. Вот, ну, нет, может быть, нет, какие-то кочевники перемещаются.
Нет, нет, вот, ну, понимаете, ну, там все-таки что-то есть. Там тоже вот такая, как бы, эта линия, она идет в ту сторону, да, то есть на север. Да. То есть, да, понятно, что большинство сосредоточено на юге, но, ну, слушайте, ну, это так же, как в России. 15 миллионов сосредоточено в Москве, плюс там Питер. Это как, в 20 городах 75% населения России сосредоточено. Ну, вот как бы все. И там, если взять то также, ну, я не знаю, как по Франции, там, конечно, может быть, чуть более равномерно распределено, но в США тоже как бы по крупным городам.
Нет, то во Франции есть достаточно пустынные, скажем так, районы, ну не совсем пустыни, не Сахель, конечно, но, в общем, достаточно малонаселенные районы, они существуют, действительно. Да. Там есть гористые местности, в общем, это не очень.
Но, в любом случае, да, президента этого никто не прогонял, вот он сидит на своем месте, просто сказали, что не вмешивайтесь к нам, а не то как бы его ликвидируют. Ну, то есть, нету такой ситуации, как на Украине, где там Януковича, скажем так, вынудили дислоцироваться и так далее, то есть, произошел действительно мирный переворот военными. Ну, это такое бывает, когда военные осуществляют мирный переворот, военные на то и военные, чтобы мирно осуществлять. А толпа, она, да, с политическими деятелями любит с коктейлями Молотова, чтобы зажечь и всех.
Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что для мирного переворота там как бы были, для мирного военного переворота, там были, конечно, архиудобные условия. Нюанс состоит в чем? Что президентский дворец Нигера, вот этого президента, он находится внутри военной базы. А военная база состоит из вот этой самой президентской охраны. Из чего можно сделать два вывода. Что, во-первых, сам президент Нигера как-то интуитивно понимал, что, в общем, в его деятельности его население может сильно недолюбливать. Вот. То есть он как бы был из разряда тех кошек, которые понимали, чье мясо съело. Вот. Поэтому он как бы и предпочел свой президентский дворец, так без лишних претензий, прямо внутри военной базы организовать. Вот это вот военная база, а внутри у нас президентский дворец. Вот. Поэтому, когда эти вот самые президентские, как называется, путчисты, она же президентская охрана, оно же руководство этой базы. Оно просто решило как бы сместить президента, им не надо было кого-то захватывать, там, штурмовать президентский дворец, там все. То есть, понимаете, он находится в состоянии мухи, которая вот это вот президентское окружение может прихлопнуть просто в любой момент. Потому что она вот тут вот сидит у них на подоконнике. Понимаете? Вот. Это просто так, для понимания того, что такое ситуация в Нигерии. И как себя чувствует президент. Да.
Это мне напоминает, как это, караул устал. Вот,
да, как бы в обратную сторону. Да. Совершенно верно. Так что это для того, чтобы понимать, что это за переворот, надо вот представлять себе реальную как бы картину. Ну и плюс к тому, вот и в дополнение к тому, что сказал Вадим, это все-таки надо им понимать, иметь в виду, что Нигер это реально достаточно узкая населенная полоса. Вот внутри южной части Нигера, то есть та, что, собственно, является экваториальной его частью. А вот выше находится полупустыня, которая переходит в просто пустыню, Сахару. И вот самая такая большая жирная часть Нигера, которая там такими широкими угловатыми линиями обеспечена, это не какая-то там госграница с колючей проволокой, патрулями, с собаками и все. Это так условно поведенная линия где-то среди песков и барханов. А там реально, как говорится, ты можешь переходить в любую сторону и четко даже не представлять себе, ты где, собственно, находишься. В Нигере, в Алжире, в Нигерии или еще там в какой-нибудь Буркина-Фасо. То есть это все вот так вот. Все очень зыбко. Так, еще один вопрос. Вы говорили, что каждый генсек СССР был слабее другого, что привело к Горбачеву и развалу. А как же система в Северной Корее так прочно держится? Там Ким Чен Ын гораздо ниже, чем Ким Ир Сен по уровню мышления. Вот вы знаете, не сказал бы. Для меня вообще, вот, честно говоря, это феномен, особенно на фоне того, что происходило с деградацией советских генеральных секретарей. Ну, после Сталина, конечно. Правда, надо и сказать, что Сталин с Лениным, они... В общем, да и с Троцким, с кем угодно, они задали достаточно высокую планку. То есть до такой планки, конечно, дотягиваться было тяжело. Но все остальное, действительно, оно, так сказать, деградировало последовательно и поступенчато, и просто вот на наших глазах. Я был, как говорится, тому свидетелем. в Северной Корее вот парадокс именно в том, что этого не происходит. И у меня нет какой-то разгадки этого феномена, потому что и Ким Ир Сен был значительным лидером, да, потому что действительно на тот момент, когда он стал, как говорится, у руля Северной Кореи, он реально был лидером всей Кореи. И только американская вот эта вот оккупация южной части Кореи не позволила ему реализовать это. Поэтому понятно, что вот именно поэтому американцы так цеплялись за южную часть Кореи, потому что было ясно, что в противном случае это Ким Ир Сен будет лидером всей нации. То есть с учетом его коммунистических убеждений, то есть было понятно, что Корея станет коммунистической. А на тот момент для американцев это был, как говорится, даже не нож у горла, а вот тот самый серп у чувствительного места. Ким Чен Ир, его сын, наследник, ну, по логике вещей, вот в нашем понимании, да, этот наследник, он должен был быть таким избалованным принцем, да, которому все пофиг. И его часто очень западная пропаганда старалась именно таким представить. Что вот он там любит там какое-то вино бордосское там или еще что-то. Никто этого не знает и не видел. Понимаете? Но утверждали примерно это. Что вот он вот такой, как говорится, bon vivant. И вообще, что вот, собственно, Ким Ир Сен умер в 94 году. Да? То есть, как раз после развала Советского Союза. Ну, я помню ожидания тех лет. В западной, во всяком случае, прессе, которая у нас в то время транслировалась абсолютно широко и забивала любую, в том числе и российскую. Ну, тут, в общем, даже ничего делать не надо. Вот сейчас это все развалится, потому что, ну, все, Советского Союза нет. Там у руля экономики стоят наши ребята, типа Гайдара, Чубайса там и все такое. Корея, они северный фиг что дадут. В общем, короче говоря, она просто тихо сдохнет. Даже не надо ничего делать, надо просто подождать. Вот это произойдет все само собой. И тем не менее, с Ким Ир Сеном, то есть с Ким Чен Иром этого, не произошло подыхание. Б, я был в Корее как раз несколько раз, как раз Ким Чен Ир был у руля. И я мог наблюдать, как говорится, прогресс системы. То есть с достаточно скромного уровня, который я видел в 96-м году, к достаточно, так сказать, существенному в 96-м и 97-м. Недостаточно существенным, который я видел уже в 2001 году. Понимаете? То есть там прогресс был заметен. Вот. И при всем при этом, в общем, Ким Чен Ир держал достаточно крепко все это в руках. При нем, собственно, Корея стала ядерной державой. При нем осуществились первые ракетные запуски. Так что нельзя сказать, что он наследство Ким Ир Сена посрамил. С Ким Чен Ыном, по сути дела, продолжается та же линия. То есть это и усиление и ракетного, и ядерного потенциала. Причем он явно может и сумел наладить конструктивные отношения и с Китаем, и с Советским Союзом. Их поддерживали Ким Чен Ир, Ким Чен Ир и Ким Ир Сен. Это все правда. Но он, во всяком случае, это никак не порушил и развил. Вот почему линия корейских кимов не идет по нисходящей, по линии деградации, я сказать не могу. Я не буду утверждать, что она идет по восходящей, потому что это значило бы принизить роль предшественников Ким Чен Ына. Понимаете? Они сделали достаточно много. Но то, что она не деградирует, это точно. Вот почему это происходит? Ну не знаю. Есть какой-то, наверное, в этом секрет. Мне бы очень хотелось его знать, вот, или хотя, во всяком случае понять. Но реальность, факты свидетельствуют вот именно об этом. Пожалуйста, да, Вадим, ты что-то добавить хотел?
Да, давайте я попытаюсь предположить. Ну, во-первых, монархическая система – это как-никак такая монархическая республика все-таки. Вернее, такая республиканская монархия. Она подразумевает то, что наследника ты готовишь. И если ты наследника готовишь, то ты ему как бы передаешь лучшие качества и делаешь его таким, чтобы он ассоциировался со своей страной, а не с кем-то еще. Ну, это предполагается в идеале, да? Это не всегда срабатывает, но по идее это должно работать так. Это первый момент. Второй момент – это изоляционизм, который как бы не оставляет другого выбора, кроме как сосредоточиться на собственном народе. И в-третьих, конечно, опыт старшего брата, опыт Советского Союза и Китая, Мне кажется, что это такой большой пример для Китая был пример Хрущева и что произошло с коммунистическим движением, с разрывом. То есть уже тогда, что нельзя так поступать. И для Китая, и для Кореи это был сигнал. Ну а для самих корейцев уже и развал Союза, и как Китай превратился в капиталистическую державу, ну конечно, под красным флагом, всякое такое. А американцы это все равно попрекают, что они там социалисты, коммунисты, у них все разваливается и так далее. И вот все эти примеры, конечно, когда корейцы, руководство Кореи все это видит, оно, наверное, имея вот эти монархические установки, на самом деле, у себя, то есть не являясь какой-то полноценной советской системой, а являясь какой-то такой особой, видя все ошибки, которые были совершены другими деятелями, вроде того же Пол Пота, да, или еврокоммунистов, возьмем вот две абсолютно диаметрально разные вещи, или как Вьетнам тоже пошел по капиталистическому пути, хотя в принципе, Вьетнам так намного лучше живет, чем там с 2008 года. Еще что-то очень хорошо развивается на уровне каком-то европейском подходит. Да.
Вадим, вот мне кажется, это фактор. У нас время заканчивается, поэтому я просто хочу закончить вот эту дискуссию там известной китайской пословицей. Неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Вот, да. Поэтому, если у корейцев это получается, можно их как угодно обзывать республиканской монархией или монархической республикой, но факт то, что свои цели они добиваются вот на протяжении 70 лет, причем в условиях жесточайшей блокады и такого же противостояния. Последний вопрос. Один крупный авиаперевозчик в Европе хочет возобновить рейсы на Украину, ссылаясь на опыт Израиля. Что там тоже идет война много лет, но рейсы есть. Как вы считаете? Ну, если есть люди, которые готовы рискнуть, то почему бы нет? Я хочу сказать, что только Палестина, во всяком случае, сектор Газа, который наиболее активно воюет, я имею в виду там подразделение вот, уже не Фатха, а, так сказать, такого хизбаллистского плана. Вот, они не обладают системой противоракетной обороны, противовоздушной обороны, вообще не имеют возможности и намерения сбивать гражданские самолеты. Но если таковое произойдет на Украине, опять же, как всегда, с неясными причинами, как с тем несчастным Боингом MH17, да, которого одни утверждают, что русские сбили, другие, что украинцы сбили, а в общем Боинга нет. Вот в этих условиях я бы на месте авиаперевозчика на Украину бы не летал. Если найдутся рисковые ребята, которые, когда объявят эти рейсы, еще и готовы будут в них сесть, ну, люди по-разному рискуют жизнью. Кто-то спускается, допустим, к обломкам Титаника, ну и потом там схлопывается. Ну, бывает. Ну, самолет тоже не самый худший случай. Решил слетать на Украину, посмотреть, как там идет война. Очень может быть, что и проскочит. Но может и нет. Ну, вот, как повезет. Так что, какой-то сомнительный вариант. Так, Вадим, нам уже, наверное, пора заканчивать. Тебе этот комплимент, что ты, наконец-то, стал на мужика похож. Тут вот такой наш старый слушатель. Вот. Ну хорошо, спасибо вам в любом случае большое за участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Ревера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания. Спасибо. До свидания.